Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофон Михаил Соколов. В России на данный момент осталось всего 8 региональных столиц, где проводятся выборы мэров. Сокращается число районов и городов, где прямые выборы мэров проходят еще. Зачем таких изменений добивается российская власть? У нас в студии глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, депутат городского округа Чехов Николай Дежур. С нами по телефону будет независимый политик Дмитрий Гудков. И на связи, мы опять же рассчитываем, будет подавший недавно в отставку глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Мы начнем тогда все-таки с этого события. Вот Евгений Ройзман ушел в отставку. Александр, от вас добиваются примерно того же уже довольно длительное время власти Московской области. Почему вы не отступаете, не уходите?
Да, дело в том, что именно так, что в администрации президента, в главном управлении внутренней политики, никто иной, как Андрей Вениаминович Ярин, начальник этого главного управления внутренней политики, вместе с генералом ФСБ Ткачевым, начальником администрации губернатора Кузнецовым, в прямом смысле угрожали мне: пиши заявление, или мы тебя посадим в тюрьму, дом у тебя отберем, а ты с 5 детьми, у меня 4 из которых несовершеннолетние на тот момент были, пойдешь гулять по миру. Вот, собственно говоря, такие методы существуют у подмосковной власти и тем, кто им прислуживает.
Скажите, ну а вот все-таки это давление на вас, оно с чем связано? Хотят упразднить район, которым вы руководите? Или, так сказать, взять под контроль какие-то предприятия? В чем вот, собственно, суть такого конфликта?
Там двойственная причина. Ну, во-первых, это наша борьба с мусорным полигоном, который мы, так сказать, вышли в суд, выиграли, запретили в суде эксплуатацию первой инстанции, сейчас они ее обжалуют. Вот. Это борьба с мусорным полигоном, в том числе мне открыто угрожал тот же генерал ФСБ Ткачев и многие другие, что если ты согласуешь митинг, то мы тебя посадим. И действительно, они сажают, но не меня, правда, а моих подчиненных различных. Вот 3 женщин фактически взяли заложники, с которым всем им за 60 лет по разным 3 уголовным делам. Вот. Причем, скажем так, это достаточно сомнительное основание. Тем не менее, их всех арестовали. Вот. Кого на 1.5 месяца, кого на 2. Вот. Суды. Вот. А вторая — это то, что они, у нас в город зашла подольская группировка, у нас зам мэра Подольска, который, сказать, десантирован Серпухов. Если вы знаете, что подольская группировка координирует и контролирует весь юг Московской области, все они сейчас не только, грубо говоря, там, сказать, крышуют там ларьки, магазины. Они сейчас уже крышуют целыми территориями, то есть захватывают целые территории. И, собственно говоря, это полностью вписывается в концепцию губернатора Воробьева, который считает, что вот порядки должны быть, ну, на примере зоны, да, что должны быть смотрящие крупные. Он укрупняет из там 300 или 400 муниципалитетов Московской области, он хочет сделать там 30 городских округов, поставить своих смотрящих, чтобы они там за работягами, за там другими категориями, там опущенными, не знаю, кто еще там, смотрели за ними и, в общем, вовремя собирали все, что нужно, и подавляли бунты, и в том числе. Вот, ну, это можно назвать иначе — сетевой маркетинг. И хочу заметить, что в Московской области запретили выборы во всех городах и во всех районах. И специально для Серпуховского района сделали, Мособлдума 5 апреля приняла решение по Серпуховскому району сделать прямые выборы, потому что у нас технически невозможно, так как у нас устав, что мы 50 плюс 1 голос сделали так, в Минюсте зарегистрировали, назначение контролируем. Не губернатора, а мы 50 плюс 1. И они не могут это оспорить.
То есть, если это сити-менеджер был?
Да, если это сити-менеджер, они не могут своего поставить уже 5 лет. И еще 5 лет не смогут. Поэтому они сделали прямые выборы у нас с тем, чтобы... Ну, а меня вот пытаются посадить. И сейчас вот на протяжении 1.5 месяца у нас по 100 человек отряды с кувалдами, с ломами, ОМОНы, областное ФСБ, ГУЭППК, ГУВД Московской области. То есть бесконечные обыски, бесконечные задержания. До 5 утра зачастую эти обыски проходят. Всех держат, не отпускают. Вот такая, собственно говоря, можно назвать психической атакой или не только психической, какая угодно, вот происходит в Серпуховском районе. Я, знаете, очень много участвовал в каких разных боевых, скажем, операциях.
Ну да, и мы там с прокурорами
я заявитель
воевали.
По областным прокурорам и основной заявитель по ГУЭППК, то есть на основании моих материалов вот фактически разгромили ГУЭППК, Сугробова, Колесникова. Вот, и я делал лично очень много экспертиз, и моя команда делали экспертизы голосов по Черкову. Вот когда они с помощью фальшивых вот этих подставных людей, фальсифицировали и сажали вот за деньги, и выпускали, соответственно, за деньги. Вот такой у них был большой бизнес, ГУЭППК. Ну и не только они, в том числе сотрудник Генпрокуратуры Абросимов отправился за решетку при, передаче мною ему 5 миллионов рублей.
Но он у вас под запись вымогал, вот эту сумму, собственно, да?
Да, за невозбуждение уголовного дела. Вот. Ну, собственно говоря, он выступал как мародер, с другой стороны была более могущественная прокурорская тоже группировка, это вот небезызвестный Игнатенко, там Синдеев курировал эту группу, это там Урумов, Назаров, все видели это по телевизору, бесконечно транслировали в течение года, Базылян, Ячеменко там и прочее, всего за решетку отправилось там более 10 человек.
Ну, в общем, вы все время в борьбе. Я хочу Николая Дежурова спросить. Вот, собственно, вот как это в целом по Московской области происходит, не только по Серпуховскому району, поскольку, я так понимаю, вы в каком-то смысле координируете сопротивление инициативам губернатора Воробьева. Вот как под себя подминается это местное самоуправление? Какова, схема битвы, да, с их стороны?
Ну, мы в прямом смысле координируем это и объединяем все усилия, направленные на защиту прав граждан на местное самоуправление. И эволюционно развиваясь, мы провели первый гражданский форум, кстати, в Серпуховском районе, в ДК «Большевик», 9 декабря 2016 года, где мы приняли решение создать общественную организацию с одноименным названием, учредили ее, и 21 апреля, вот такая шутка Минюста была, в день местного самоуправления мы получили регистрацию в Министерстве юстиции Московской области. И в рамках закона, я подчеркиваю еще раз, вот все, что делает Шестун, и это происходит на моих глазах, поскольку я житель Серпуховского района, и два созыва был председателем совета депутатов Серпуховского района, все вот эти описанные процедуры непосредственно происходили, если не при моем участии, то я был наиболее информирован, скажем так, да? Вот, то все, что делает Александр Шестун, направлено как раз-таки на защиту закона, на торжество Конституции и 8 ее главы, а именно сельских и городских поселений. Там нет таких понятий, городской округ у нас в Конституции. Всего 9 глав, одна посвящена вопросам местного самоуправления. И мы, имея опыт работы, мы вместе 7 декабря 2003 года избрались в Серпуховском районе на прямых выборах. На прямых выборах. И как никто понимаем, что такое местное самоуправление, что такое глава, который, работая и зная, что от выборов к выборам ему нужно идти на выборы, причем вот он трижды избран на прямых выборах, конкурентных, всегда конкурентных и всегда без замечаний. То есть у нас вот 9, допустим, если не ошибаюсь, или 10 грамот у председателя избирательной комиссии Серпуховского района Александра Петровича Рабочих за качество проведенных избирательных кампаний. Нет жалоб. Нет жалоб, как у нас сопровождается в Московской области, у нас вал, вагон, ловят, фиксируют.
Да, там суды и так далее.
Да, это все имеет место быть в области, этого здесь не было. И то есть мы понимаем, то есть местная глава, местная власть, она ответственна перед населением. Проще говоря, это формулирую так. Вот никогда депутат дежур не вывалит. Я живу в селе Липецы, Серпуховского муниципального района, в Липецком сельском поселении. Я никогда ведром мусора не вывалю у себя на крыльце. Воробьев, губернатор, засыпал всю Московскую область мусором. Мы утонули в мусоре уже. И для того, чтобы мы не роптали, для того, чтобы мы на месте, мы, я имею в виду, сельские депутаты, депутаты городских округов, сельских поселений, муниципальных районов, чтобы мы не выступали, к нам же жители приходят. Мы живем, в конце концов, в одном селе. Как я могу? Чем я дышу другим воздухом? Нет. Я хожу в другой магазин? Нет. Все вместе с моими избирателями. Почему, собственно, и голосуют постоянно,
Николай,
переизбирают.
Николай, Евгений Ройзман прорвался на связь. Я думаю, что вы сейчас объяснили, в чем сила прямых выборов, а к проблемам Московской области мы еще вернемся. Давайте мы Евгения Ройзмана подключим, раз он герой вчерашнего, да и сегодняшнего, я думаю, дня, с такой федеральной повесткой. Евгений, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, Евгений, вот спорят, отмена выборов у вас в Екатеринбурге. Все-таки это была региональная инициатива губернатора Куйвышева, которому не возражал Кремль, или это инициатива, наоборот, из Москвы, которую вот так вот исполнили власти Свердловской области?
Смотрите, ну, во-первых, его в свое время шокировало, когда я выиграл выборы вот так в лобовую против административного ресурса, и он не мог допустить этого второй раз. Я думаю, что лоббировали отсюда, и с Кремлем отсюда разговаривали, и по поправке закона местного самоуправления 2014 года Госдумского дали возможность региональным властям формулировать формат выборов. Ну и этим тут же воспользовались. Понятно, они все понимают, что если бы я пошел на эти выборы, я бы их выиграл снова, потому что я работаю. И на самом деле прямые выборы мэров – это основа, это краеугольный камень местного самоуправления. И то, что мы сейчас начинаем отставать от всей Европы, от всех цивилизованных стран, это именно из-за того, что у нас нет местного самоуправления. У нас становятся слабыми города, соответственно, становится слабой страна. Вот.
Евгений, а вот говорят, что, может быть, стоило все-таки свой срок, так сказать, отбыть до конца, а людей там принимать, как вы делаете, помогать им. Ну, а вот решение это о отмене выборов просто не подписывать, ну, в отпуск уйти, например.
Меня стали склонять, ну, откровенно, к подлости. Я предупредил, что я не буду принимать в этом участие. Но когда я вижу 36 депутатов, и большая часть из них... Ну, начиная, что называется, ездить на заднице, лукавить, хитрить и вести себя не по-мужски. Ну, я не хочу это наблюдать, я не хочу в этом участвовать. Я сказал, все, я вам облегчу задачу. Я подаю в отставку, потому что я не могу себе позволить подписывать поправки в устав, которые, ну, противоречат интересам города, интересам жителей. Это обман жителей, я не буду в этом участвовать. Все. А то, что я работаю, так я могу работать и вне своей должности. Самые серьезные вещи в своей жизни я сделал, не обладая вообще никаким статусом и ресурсом.
Скажите, а вот чему вы нехорошему смогли помешать, когда вы были мэром? Вот что плохое не случилось? Вы отчитаться можете?
Ну, послушайте, во-первых, я считаю, что активы городов-миллионников это остались последние неразграбленные активы от советской власти. Я не дал зайти команде, которая была настроена на растаскивание этих активов. У нас два губернатора подряд заходили в город со словами «Отдайте водоканал». Вот. Но это частность такая. Но я показал людям, что власть может быть совершенно другой. Не охотиться с вертолета на краснокнижных животных, не ходить с проститутками в сауну, не летать, не пользоваться ВИПом, не летать бизнес-классом, а просто быть как все.
И бегать, по утрам с народом.
Ну, все знали.
А вот оппоненты ваши говорят, ну, Ройзман же ничего вообще не решал, он был как бы президентом города. Или все-таки...
Решал. А вы меня знаете вообще?
Ну,
вы же меня знаете, да?
Знаю, знаю. Давно.
Но вы же понимаете, что я не декоративный, и нет таких ситуаций, где я не могу что-либо решить.
Скажите, а вот если бы в Екатеринбурге на митинг против отмены прямых выборов мэра вышло несколько тысяч человек, то есть не несколько тысяч человек, а там вот 20, например, да? То есть было бы по-другому?
Так вы, послушайте, власть коррумпированная, власть подлая, но во всяком случае на уровне Кремля там дебилов не держат. И поэтому они умеют совершенно четко мониторить общественное мнение. Вот, и поэтому, если бы вышло там, ну, хотя бы 1020-30, ну, конечно, никто бы не дал этот закон провести.
А вот почему не вышли-то все-таки столько? Значит, люди не понимают, чем им выгоден мэр?
Нет, здесь много. Во-первых, мы узнали о том, что будут вносить этот закон, узнали достаточно поздно. Времени не оставалось. Заявили, я же не могу, будучи главой города, несанкционированные митинги выводить людей. То есть заявляли в последний момент. Площадка была на краю города. В понедельник, в будний день после работы зимой. Ну, у нас зима еще. Поэтому, конечно, это скажут. Если бы это был выходной день, то солнечная, это бы была другая совсем история. Ну, ничего, как есть, так есть. Че?
Скажите, ну вот борьба с выборными мэрами началась еще, знаете, в те времена, когда вы были в Государственной Думе. Вот вы как-то не пытались поговорить с кураторами процесса, там, со Старой площади, из администрации? Ну зачем им так обнажать свою вертикаль, да, как бы всем показывать, кто управляет, если и так у них там и денежные, и силовые рычаги есть? Вот, ну...
Послушайте, у вертикали нет, послушайте меня, у вертикали нет никакой стратегии. Все действия сиюминутные и спонтанные. Вы обратите внимание, ни одних выборов в Государственную Думу не проводилось по одним и тем же законам. Это совершенно ситуативные рефлекторные движения, хаотичные. Увидели, что здесь опасность, здесь приняли закон. Увидели здесь приняли закон. Поляна выкашивается и выжигается. Но это минус огромной стране. Минус местному самоуправлению. Страна держится на местном самоуправлении. Самоуправление местное принижает всеми способами. У них же задача просто оставаться у власти. Им что до страны?
Вот Александр Шестун хочет вам что-то сказать.
Да,
сейчас,
ну, очень рада слышать вас, Евгений. Да. И хочу сказать в вашу поддержку, что действительно, когда вы были депутат Государственной Думы, Козак тогда курировал вот этот 131-й федеральный закон о местном самоуправлении. И тогда Россия ратифицировала хартию местного самоуправления. И, собственно говоря, в преамбуле закона и лежит это. То, что люди имеют право на местное самоуправление по поселенческому принципу. Вот, поэтому ваши слова на 100% в точку.
Но не помогло.
И, Александр, одну секунду. К тому, что Александр сказал, надо понимать, что отмена прямых выборов мэров противоречит 131-му закону, 154-му.
Конституции Российской Федерации.
Противоречит Конституции России и Европейской хартии местного самоуправления. Но Кремль, федералы, они сами этот закон не нарушают, они отдают нарушение закона на откуп регионалам.
А судиться не стоит, но я не знаю, Конституционный суд там, он, конечно, странный.
Послушайте, Михаил, послушайте меня. В Конституционный суд уже все ходили. Прецедент создан. Это иркутяне создавали прецедент. Но сейчас в России, когда вдруг прозвучит фраза «идите в суд», человеку тут же отвечает: «Ну да, в суд, где кошки в суд».
Ну, понятно. Уровень басманный.
Доверия к суду нет никакого.
Да, Евгений, слушайте, а вот все-таки, знаете, это уже вопрос к вам как к историку. А может, дело в том, что вот свободные выборы не уживаются такой с российской исторической традицией, да, там авторитаризм, тоталитаризм.
Неправда. Неправда. Свободные выборы, людям нравятся свободные выборы. Свободные выборы постоянно выявляют все новых, сильных и талантливых людей. А свободные выборы не уживаются с теми людьми, которые узурпировали власть и хотят всегда оставаться у власти. Вот, в общем-то, и все.
Скажите, а вот есть такие сообщения, что на вас там уголовное дело готовится, какие-то показания, там убийство пенсионерки и все прочее?
Послушайте, но я об этом слышу больше 20 лет. Нет статей в уголовном кодексе, которых ко мне не пытались приспособить. Он, Александр, может про себя рассказать.
А он расскажет еще.
Нет, был бы человек, статья найдется. Но с другой стороны, мы все знаем поговорку «от тюрьмы и от чумы не зарекайся». А с другой стороны, ну нельзя жить в своей стране и всю жизнь чего-то бояться. Это наша страна.
Ну, это правильно. А вот вы сейчас как-то наметили дальнейшие действия, а то некоторые говорят, ну все, политическая карьера Ройзмана закончилась, он теперь уйдет в частную жизнь, там иконы опять будет собирать.
Слушайте, я столько раз это слышал, я же никуда не делся. То есть я не хочу, ну, такими народными словами говорить, но мне, если я даже захочу спрятаться от этой жизни, то мне не удастся.
Ну вот вы за пределы Урала собираетесь как-то в своей деятельности выйти? Вот смотрите, у меня в студии сидят там мэр, депутат, которые борются за сохранение местного самоуправления в Московской области. Есть там люди в других регионах, есть еще города, где прямые выборы остались, но на них-то тоже наезжают. В общем, желание у людей есть
бороться. Прямые выборы остались в 7 городах.
Ну вот как-то вы будете этих людей объединять или что-то еще делать?
Послушайте, нет, у каждого свой путь. У каждого свои интересы, свои территории, свой путь. Партию создавать в России, на это можно потратить всю жизнь. Но когда ты садишься играть с наперсточниками, ты все равно не угадаешь, под каким наперстком шарик. Надо понимать, с кем мы имеем дело. Но я не могу изменить ситуацию, но я могу в ней не участвовать. Никто меня не заставит в этом участвовать. Это первое. А второе, я оставляю за собой право говорить то, что я думаю, что, в общем-то, я в данный момент и делаю.
Ну, вы просто сотрудничали за последнее время и с Явлинским, и с Навальным. А с кем дальше идти?
Послушайте, я сотрудничал вообще всегда со всеми и даже извиняюсь за выражение с «Единой России». Когда, ну, это касалось каких-то интересов моих избирателей, ну, или моей страны. Поэтому какая разница? Страна одна у всех. Партий там уже 150 миллионов тысяч. Вот. Каждый должен делать свое дело, смотреть, пытаться искать. Я вот пока не вижу. В свое время Миша Прохоров хорошо сказал. Я, говорит, готов бежать, но мне надо понимать, куда бежать.
Так он и убежал из политики.
Значит, понял.
Но он сначала попробовал все, посмотрел и понял. Вот. Я это понял немножко раньше, но я не побегу, я буду стоять до конца.
Ну что ж, хорошо.
Это моя страна, мне некуда отсюда бежать.
Евгений, спасибо большое за разговор. Вам успехов в дальнейшей политической деятельности. Надеюсь, не последний раз общаемся, а мы вернемся к коллегам, которые находятся у нас в студии. Ну что скажете, Николай?
Ну, цитируя Евгения, ездить на заднице. У нас было 36 муниципальных районов. На сегодняшний день депутаты, мои коллеги, к сожалению, к великому моему стыду, и самое главное, я полагаю, что и они, к великому их стыду, потому что ни в обществе, ни в элите нашего общества никто не может до конца понять пагубности последствий то, что происходит в Московской области, транслируется, тиражируется дальше на всю Россию. А именно уничтожение местного самоуправления, это не просто уничтожение местного самоуправления. Во-первых, это делается насильно. Из 36 24 района депутаты проехали на заднице перед губернатором и уничтожили их. Нас осталось сегодня 13 районов, включая Серпуховский район. И это антиконституционный переворот, это возврат России. Вот мы будем отмечать 25 лет Конституции в этом году. Я думаю, в этот торжественный день она прекратит свое существование, потому что разрушены все конституционные основы, уничтожены. Есть документ и нет практической реализации Конституции. Все вырождено, все развращено полностью. И система – это не возврат в СССР. Это не возврат в
90-е. Это что-то новое, правда?
Это конгломерат. Конгломерат советской системы, административная вертикаль и частичка капитализма для избранной части ее, которая может пользоваться благами всеми. А все остальные – рабы, которые исполняют налоговое бремя. И прав Евгений, в каком плане? Население, к сожалению, почему люди не вышли в Екатеринбурге? Дело не в морозе.
Ну, вышли там несколько тысяч, большой митинг был.
Это ерунда, мы вот в районе. Больше у нас вышло, нежели чем на миллионники.
Ну, у вас там мусор, наверное, так завонял, что люди вышли.
Это драйвер политического процесса. Но не поэтому вышли. Люди действительно, и депутаты, я вам скажу, вот я 15-й год депутат, не понимают, что такое местное самоуправление, не понимают, что это фундамент государства, что, вынимая фундамент, мы разрушаем систему. Мы убираем тот буфер, для чего было создано местное самоуправление. Для решения вопросов местного значения лицами, избранными из своей среды. И когда сегодня вытащили, вот она вонь, вот они свалки. Откуда? Потому что население прямо апеллирует куда? К губернатору.
Да какого губернатору? К Владимиру Путину они апеллируют.
Да, очень нелестно отзываются, в том числе на митингах, если просмотреть внимательно. Почему? Потому что нет к кому. Нету депутатов, нету, все ликвидировали, уничтожили.
Так как формально? Есть депутаты?
Значит, смотрите.
Областные
объясню.
Местные объясняю.
Областные депутаты. Мы миллион раз говорили, и в том числе в приемный президент Российской Федерации. Я рассказывал, что депутат мандата, я не верю в это, но они же нам и рассказывают. Продан был за 50 миллионов рублей, представители комитета за 100 миллионов. Вот они там все такие.
Это на областном уровне.
Да, это мы говорим скромные расценки депутатов Московской областной думы. Вот они и голосуют. 17 июня 34 за. Антиконституционный, антизаконный, принят закон Московской области, превышающий свои полномочия по ликвидации городского поселения Электроугли. 23 тысячи населения, законом Москвы 34 за, принято при этом фракция КПРФ, отдадим должное. Все пять, включая председателя Наумова, проголосовали против. И он даже зачитал не решение комитета, а он зачитал позицию фракции по этому вопросу, и его поправил Брынцалов. Говорит, что вы тут выступаете? Вы, говорит, доложите решение комитета, а не устраивайте здесь митинги нам.
То есть, как посмели, наводите.
Да, то есть председатель Московской областной думы выступает за узурпацию прав населения, лишая его избранных органов власти. И это второй случай. Причем прав Евгений. Власть присматривается, она маркирует, она смотрит. Раз первое они сделали Борисовское сельское поселение, Можайский район. 2072 жителя. Выборы прошли 10 сентября 2017 года. Избрали 10 коммунистов в совет. Все. 60% главу на прямых выборах. Работают, исполняют бюджет. Через 7 месяцев, 18 января, законом Московской областной думы впервые ликвидировали.
Вместе с депутатами,
это, при том, что... Да. И главу. При том, что избранные законные органы власти. При том, что это был, по сути, референдум. 49,7% населения пришли на выборы. Высочайшая явка была. Кредит доверия оказан этим ребятам. Почему? Они 2 года противостояли ликвидации Можайского района. И говорить о том, что люди не понимают, люди понимают. Люди, вот наши избиратели, они на животном уровне чувствуют, что им будет плохо.
Но они, наверное, устали просто еще, кроме всего
нет,
прочего.
Нет, дело не в этом. Организовать людей на политическую акцию за вопросы местного самоуправления, местного значения, одно дело понимать, другое дело прийти и сказать об этом. Нет. А вот на митинге по свалке не нужна никакая агитация. Когда мы приехали, я вот лично был 1 апреля значит, на митинги в Волоколамске. Мы въезжаем в Волоколамск, площадь с весьма символичным названием «Революционная», находится в центре города, в низине. Все люди спускаются туда, идут пешочком, 20 тысяч, вот. Очень удобно, в центре города, вонь, стоит сероводород, запах сероводорода просто лежит. Вот мы въехали в город, стелла воинской славы стоит, и за ней революционная площадь. Лежит, стоит машина МЧС, электронное табло, нам постоянно радуют электронными продуктами правительства Министерства экологии, онкологии Московской области. Радуют электронными продуктами. Висит табло, на табло написано «В норме». Вонь стоит, вонь, обоняние, все. Нет, в норме. Вот это вот вам позиция.
Но это липа чистая, да, такая?
Так это вот. Же липа-то, она ценой нашего здоровья. И когда мы говорим о воне, мы же то, что мы не чуем, не видим и не слышим, оно кратно опаснее вот этого сероводорода. Он у нас и внутри нашего организма присутствует в разумных пределах, он не опасен, он является нашей составляющей. Но однократный выброс сероводорода вплоть до летального исхода. И этот летальный исход нам устраивает вот этот молодой человек, Андрей Юрьевич Воробьев. Он автор рукотворной химической атаки против населения. Первый раз применили, когда? В 1915 году под городом Ипр. Химическая атака. Оттуда пошло понятие химической атаки, химической войны.
Вот сегодня... А теперь эти полигоны, да, везде.
Так,
вместо мусоросжигательных заводов, переработки и так далее.
Основой области является коррупция. Коррупционная вертикаль – это основа экономики Московской области. И система действует очень просто. 4 апреля 2013 года он, Воробьев, пишет письмо Владимиру Путину, где просит ликвидировать 39 полигонов. Еще раз. 10 апреля 2013 года.
Цель перераспределения денег и мусорного потока своими компаниями.
Да?
Но когда пришли мусорные компании, современные, с хорошим оборудованием, то они сказали, что мы не можем вам платить никакие входные. А там требования огромные. Вот статья вышла позавчера по СМИ, да, где практически миллиард требует с Министерства экологии, которое забрало все полномочия у федерального правительства, у президента забрал Воробьев и закрыл 29 полигонов. Сказал, я открою современные, но не открыл ни одного.
Цеха не
открыл. И на остальные 15 пошел тот поток огромный.
Который по 30 расходился.
Да, который расходился по 30. То есть закрывать-то понятно, что ты все тебе похлопали, все сказали, ты большой молодец. Вот. Открыть новое, это дорого. Плюс тебе заставят сделать технологию. И когда приходили иностранцы, они говорят, что мы не можем давать вот те требования выполнять, которые они просят вот там по миллиардам. То есть нам говорят, наоборот, надо даже доплачивать. Если мы будем утилизировать полноценно, то тогда будет так. Но я не хотел бы уходить в частности. Да? Ведь что такое мусорные полигоны? Это всего лишь небольшая частица.
Вы понимаете, дело в том, что это не в том смысле, что частность. Это просто понятный людям пример,
да,
что бывает, осязают. Когда некому защищать их права, да, на уровне мэра, на уровне депутатов и так далее.
Вот
когда все в одной вертикали.
Конечно.
Сверху скомандовали и сыплем мусор.
Вот вертикаль, да, вот она стоит. Она вроде бы хорошо, да, вот если ручку у меня дадите, еще больше понятно. Сверху дали команду, она прошла до низа. Но чем плоха вертикаль? Тем, что ты, она чуть качнула и упала. Вот в Московской области вертикаль. Поставили человека, который абсолютно некомпетентен в народном хозяйстве, который никогда не руководил, а тем более столичный регион, это сложный субъект. И представьте себе, я ему говорил и другим, что нельзя закрывать, что, ребята, что вы приведете к катастрофе, которую потом будет расхлебывать не год, не два, не десять. Ведь то, что они говорят, мы будем сейчас строить мусоросжигательные заводы.
Так их построить Ростех. Надо.
Во-первых, их построить надо. Во-вторых, они заберут всего лишь четверть потока. Четверть. И непонятно, когда они будут построены. Но это частности. Я в том числе Воробьеву и говорил, когда он говорил, что я буду строить легкое метро, и везде по всем каналам, по всем СМИ, он же тратит там 5 миллиардов на пиар, он говорит, что я сделаю легкое метро, и я ему говорю, Андрей Юрьевич, у меня были нормальные отношения. Это невозможно технически, это экономически невозможно, потому что, тем более, он сказал, что я исключу Москву, будут ходить поезда Подольск-Домодедово, Серпухов, там, Чехов и так далее. Я говорю, вы не наберете пассажиропоток, что даже Китай, вот где я был, да, и видел построено современную вот эту железную дорогу, даже там она нерентабельна, даже там ее датировало правительство Китайской Республики, и надо сказать, что там демократии гораздо больше. Когда я там был, провинции Мудань, извиняюсь, так называется, да, но, как говорится, не тот район, Муданью назвали, они, то есть, не только могут, сказать, у них полномочия и разрешение на строительство, выдача земли, вот как у нас забрал все Воробьев.
А у вас все забрали наверх.
Да. Все забрали наверх. С какой? Они сказали, муниципалитеты коррупционные, у них там коррупционная рента собирается, они очень медлительные, мы сделаем все гораздо лучше, гораздо быстрее.
Мы заберем всю коррупцию
и забрали,
себе.
Да, они забрали, коррупция увеличилась. Теперь, чтобы получить разрешение на строительство и пройти так называемый градсовет, кроме самолет девелопмент компании брата губернатора, ну, никто не может нормально, да, пройти, и там такие, сказать, препятствия, которые ты обойти не можешь. То же самое касается получения земли, то же самое касается конкурсов, когда выигрывают компании, ну, например, здравоохранение, да, они забрали у муниципалитетов полномочия на себя. И что получилось? Получилось, что здравоохранение всегда у нас было не в первых рядах, не первое, не второе, не третье, по проблемам, да, по звонкам жителям и по жалобам. Оно было на 7-м, на 8-м месте, было на 1-м ЖКХ, на 2-м дороге, на 3-м работ. А сейчас у нас вышло вперед здравоохранение. Почему? Потому что они монополизировали эту отрасль, забрали, и качество ухудшилось значительно. И когда их Народный фронт спросил на заседании Воробьева, скажите, почему, например, вышел представитель Народного фронта, какой-то смелый парень, и говорит, почему у вас лекарства, например, вот это же одинаковое в Курганской области, более чем в два раза дороже. Воробьев говорит, не знаю, да, передал вице-губернатору Габдрахману, а он говорит, вы знаете, мы закупаем много, поэтому у нас цена дороже. И все засмеялись, весь зал, хотя там были одни врачи, потому что даже врачи понимают, что
если оптом, то дешевле.
Если да, товара больше, то выше. Так вот, забрав, они сказали, что мы сделаем это лучше, но они сделали это хуже. Причем штат у них разросся. Вот я избрался депутатом, ну, примерно, скажем, там, 17 лет назад. И даже сейчас не буду вычислять, чтобы не тратить время драгоценное. Так вот, тогда было правительство помещалось все на Старой площади. Их было 500 человек. 500. А в штате у Громова в пресс-службе работало 5 человек. Сейчас у них тысячи, ну, сказать, всего в общей сложности тысячи, которые работают на пиар губернатора, и 5 миллиардов, это еще не полная сумма. То есть есть еще боковые траты, которые выходят в том числе из, через работников, которые невозможно посчитать полноценно. И в том числе 4 зама сейчас по политике. У Громова, у Шойгу был один зам по политике. То есть Министерство промышленности убрали. То есть мы, например, Серпуховский район, мы строим предприятия, мы развиваем новые. Вот буквально сейчас на днях открываем крупнейшее фармацевтическое предприятие по производству таблеток, самое крупное в России. Мы там же построили новый завод на территории по производству инсулина от капсулы американских и европейских стандартов, от субстанции до капсулы полного цикла. Вот. Мы строим много современных, хороших предприятий, в том числе и с российским капиталом, и иностранным капиталом. Но у нас забирают все деньги и отдают подольским. Они, например, я вот вам приведу короткий пример, но очень смешной. Построили мост, компания «Мостотрест». Мост городская власть не принимает и говорит, мост плохой. не принимать, хотя сам Мостотряд 99, филиал находится у нас на территории района. Директор говорит, я гарантирую, что здесь и танки пройдут, кто угодно. Закрывают, делают экспертизу, что мост плохой, и выделяют деньги, 600 миллионов рублей на строительство моста. Теперь вопрос, как вы считаете, кто выиграл этот конкурс?
Ну, кто-нибудь свой, наверное, близкий.
Опять компания «Мостотрест».
А, по второму разу.
Да, по второму разу.
Ну, это они с Собянина берут пример, что плитку надо перекладывать два раза в год.
Не, ну, мост 50 циклов, понимаете, но плитку можно перекладывать. Но мост 600 миллионов, и у Москвы все-таки более триллиона бюджет. Мы возьмем Воробьева, да, когда он пришел и сказал, что он не один раз сказал, и не два, что мы сделаем бюджет триллион. Прошло 5 лет, и что мы видим? Нет никакого триллиона, и даже близко нету. И та же железная дорога, легкое метро. Я говорю, Андрей Юрьевич, ну не позорьтесь, не смешите людей. Ну, это невозможно сделать. Все, тишина, и никто ни слова не говорит ничего. То есть получается, что пришел непрофессиональный человек, которому Шойгу практически по наследству передал, потому что его папа был первый зам, поставил его прокурора Московской области, фактически своего родственника, зятя. Вот, плюс его там прикрывает и генерал-полковник ФСБ Дорофеев, который сейчас вот у нас там утюжит нас с утра до вечера. И, соответственно, они вот как себя ведут, да? Вот они сейчас 3 человека арестовали, а до этого у нас арестовали 3 человека по ЖКХ. Арестовали. Я собрал митинг там, соответственно, мы их там защищаем. А мне звонит Кузнецов, вот этот вот руководитель администрации губернатора, и говорит, слушай, ты не собираем митинг, да? Ну, я говорю, а вы выпустите людей, и мы не будем собирать, ну, освободите. Он говорит, а вы нам деньги заплатите,
вот. За, да, что?
За газ, там долги за газ были. Я говорю, слушайте, так вы ничего не даете, деньги. Вы нам не даете ни копейки на подготовку к зиме. Каким образом вы хотите, чтобы мы вышли без долгов? Да? Естественно, это невозможно. Вот они
сейчас... Люди-то сидят или не сидят в результате?
Люди, ну, они отсидели там по 2 месяца, по 3, да, там кто полгода вышли. Вот, ну, кто-то полгода, причем там, скажем, почему-то электрик сидел больше всех, комендантов некий. Но дело не в этом. Я говорю о том, что приходит молодой человек, не готовый к управлению таким крупным столичным регионом. Он делает много ошибок. И местное самоуправление, которое как кирпичики складывается в пирамиду, хоть и нельзя дать приказ сверху донизу, но оно демпфирует, оно не дает совершать ошибки дальше. Понимаете? Вот на то и есть местное самоуправление. И нельзя полностью кивать на Путина, что президент так хотел сделать. Президент именно отдал на откуп губернаторам. Он отдал на откуп губернаторам. В принципе, на сегодняшний день с уровнем поддержки президента он может сделать и объединить. Я Воробьеву всегда так говорю, что если вы считаете, централизация хороша и надо все укрупнять, давайте укрупнимся с Московской областью. Я учился с Собяниным в одном институте, Костромском технологическом. Он, да, очевидно, более грамотный руководитель. Это ясно.
Спорный
для всех.
Вопрос.
Да, хорошо, окей. Вот. Я не считаю его спорным. Вот. Так что вы не жили в Московской области. По одной простой причине. И не видели эту дурь, которая сейчас происходит в Московской области. Так вот, я говорю, давайте объединимся. И все тогда. Если... Или давайте, да, пусть президент объединит всю страну. Он будет один губернатор. Вот.
И все подчиненные.
Но так же не делается. Да?
Скажите, пожалуйста, вот вы же общались с людьми в администрации президента. Да? Вот этот Андрей Ярин, да? Начальник управления внутренней политики. Ну вот зачем ему от мэра города, точнее района, отбирать заявление о том, что он уходит в отставку, ну там без даты и так далее, да то, что они с вас требовали. Ну как будто Серпуховский район — это такая вот стратегическая точка. Вот что им от вас надо-то было?
Я объясняю. Во-первых, я, честно говоря, не верил, что они все время говорили о том, что вот Ярин нас поддерживает, там Кириенко и так далее. И я не верил, что меня могут вызвать. Когда раздался звонок из приемной Ярина, я удивился. И когда я услышал, что Ярин как гопник мне говорит, слушай, ты или ты пиши заявление, или мы тебя заутюжим и замочим.
А у вас все на айфон пишется?
Да, на айфон. Я также вот пришел и положил его так же, как и здесь.
Пишите, пишите.
Не, я не пишу. Оно тем более есть в Ютубе. Так вот. И я, ну, то есть я не ожидал такого поведения. Но вы понимаете, да, дело в том,
так
что...
Так он не один, он же с генералом еще.
С генералом Ткачевым, да. Генералом ФСБ Ткачевым, причем не просто, а начальник управления ИК, который руководил всеми крупными спецоперациями. Всех губернаторов сажал он. Всех олигархов сажал он. Улюкаева и там всех прокуроров.
Так у вас с ним были хорошие отношения.
Были хорошие отношения, но он предал и продал меня, как это часто бывает. Предал и продал меня Воробьеву. Вот это мое личное мнение.
Ну, вроде вот, судя по записи, с вами по-доброму разговаривает.
Ну, по-доброму.
Что ты уходи, там, отдыхай, вернись в бизнес, там, и у тебя проблем
вы
не
знаете,
будет.
Я был достаточно крупный предприниматель в 90-х годах, ну и впоследствии, в 2000-х. Вот я первый, кто начинал еще через комитеты комсомола. Я был, кстати, в обкоме, был главный инженер областного штаба. Так вот, вот этот бизнес, когда в начале 90-х, вот это чисто бандитский разводняк. Что, слушай, давай мы тебе это самое, тут все по-хорошему, да, решим, это не я, это вот другие. Но я-то знаю и вижу, и, то есть я не...
То есть вы встретили такой же стиль там наверху, получается?
Конечно, это чистый. Вот я, когда приехал, жена мне говорит, слушайте, ну, говорит, ну, тебе надо писать заявление. Я говорю, ну, ты послушай сначала аудиозапись, а потом давай, ну, рассудим. Она послушала и сидит в шоке, да, даже вот нецензурно вырвалась и говорит, елки-палки, говорит, и это вот чисто бандитский разводняк. То есть, ну, просто это удивительно, да, когда так разводят, да, как лоха, да, я уж извиняюсь за терминологию. То есть, говорят, что давай, нам нужен, чтобы у тебя все было хорошо, чтобы ты был там румяный, здоровый, как Ярин, да. Ну, да, ну, дом мы у тебя отберем, тебя поставим в тюрьму, а у нас Дорофеев главный котов, генерал-полковник ФСБ, с которым мы, кстати говоря, задерживали начальника управления генпрокуратуры по надзорной деятельности Абросимова. И мне Дорофеев говорил, что с твоей головой ни один волос не упадет, да, это честь ФСБ, и все, тоже предал и продал, честь ФСБ, и сейчас все его нукеры ездят туда, ставят мне огромное оборудование такие, эти дистанционные микрофоны, ездят по 100 человек, вот, я не знаю, просто заняться, что ли, нечем, это же крупные государственные траты, ну, нельзя таким образом использовать контору, но все-таки это единственный правоохранительный орган, который остался еще на более-менее высоком уровне, я, например, всегда считал, что
ох,
они
вы
не
идеалист.
Ну, и, вы знаете, я много взаимодействовал, да, я много взаимодействовал, могу сказать,
ну, что... вот вы жуликов много поймали, да, вместе с ними, и что толку? Жуликов опять прибавилось, а вас посадить хотят. А местное самоуправление разгоняют, район ваш, может, ликвидируют там или что-нибудь еще такое случится.
Да, дело в том, что не только, ведь, знаете, уничтожается не только местное самоуправление, уничтожается и бизнес. К сожалению, очень многие люди вынуждены уезжать за границу. Я прямо плачу, вижу, когда мои знакомые, гениальные ребята, которые и технически, и экономически, и они от Бога, предприниматели, уезжают на Запад, мне плакать хочется. От чего они уезжают? Именно от этого правоохранительного пресса. Именно от того, что не работает судебная система. Вот, то есть, конечно, это не только страдает местное самоуправление, страдает ведь общество в целом. Местное самоуправление не входит в систему государственной власти. Это и есть власть народа по закону.
Слушайте, ну у вас же особое положение. Вы с Патрушевым, кажется, в волейбол играете. Поэтому они вас и боятся посадить.
Нет, но с Патрушевым у нас волейбольная команда. Я Патрушева знаю, за 15 лет у нас команда
вот
волейбольная женская.
Значит, надо с кем-то... Кто-то в хоккей с Путиным играет, кто-то с Патрушевым в волейбол. Получается,
Патрушев,
что есть возможность защищаться от Воробьева, так?
Я могу сказать, что Патрушев никаким образом не может меня защитить от Воробьева, уж тем более Ярина, уж тем более Ткачева. Да? Потому что, если вы знаете, что это уже уровень, да, очень высокий, аж тем более, если я публикую, и, как вы знаете, Патрушев был директором ФСБ, и у него есть понятие, есть, что такое честь, есть внутренняя этика. То, что я сделал, за пределами этики, понимаете? То есть нельзя никогда сливать контору. О чем я Ткачеву сказал? Он последний раз, он мне говорит, слушай, ты мне пятый раз говоришь о том, что ты опубликуешь записи. Я говорю, ну, естественно, ну, мне подбросили конверты, кстати говоря, при обыске. Подбросили конверты с деньгами. Следователь у нас из ГСУ, ГУВД Московской области, Крючков, проводил вместе с ФСБ. Подбросили конверт. Знаете, что там написали? Вот я сегодня опубликовал в Фейсбуке. Подписали, что это деньги от ГСУ, ГУВД Московской области для Шестуна. 150 тысяч рублей.
Так-то мелковато.
А больше не дают им. 150 тысяч, они ограничены. То есть вот для оперативных экспериментов им дают не более 150 тысяч рублей. Там, например, в центральном аппарате МВД, Следственном департаменте, дают чуть больше. Вот, собственно говоря, потому что областной уровень, поэтому подбросили.
На Улюкаева не пожалели, между прочим, там больше было. Помните, там, по-моему, 2 миллиона.
Да, но Улюкаев другая фигура, понимаете? Улюкаев другая фигура, поэтому и миллионы оборудования можно использовать для меня. Ну, то есть я сам удивляюсь, почему они вот такие масштабные силы на меня бросают. Вот. Ведь в отношении меня после войны с прокуратурой было более 100 доследственных проверок. Это, ну, ни один глава района, даже Ройзман близко не испытывал такой огромный пресс. То есть мы только ходили с утра до вечера, научные ставки, допросы и всякие другие следствия. Мероприятия. Вот. То есть, и, соответственно, естественно, я вот вместо того, чтобы заниматься хозяйственной деятельностью, вот все эти последние, там, скажем, 10 лет только вот занимаюсь, что вот этой вот войнами непонятными.
Скажите, а от Владимира Путина-то вы ответ на свое обращение получили или нет?
Нет. Но Песков
сказал... Ждете?
Я не жду ответа от Владимира Владимировича, да, я не жду ответа, хотя, конечно, бы хотелось, тем более, что я лично с ним общался, однажды у меня получилось в жизни пообщаться с ним, вот, и, в принципе, теоретически, я думаю, что такое возможно, да, такое возможно, во всяком случае, то обращение, которое я делал по прокурорам, если вы его видели в Ютубе, Медведев на него отреагировал, да, и именно тогда, в общем, было совершенно, скажем, по-другому все развернуто, и был дан ход объективный расследованию.
Песков же что-то сказал, да?
Песков там? Сказал, да, что я видел это обращение и обязательно его просмотрю и скажу об этом. Естественно, люди, которые столь высокого ранга там были, которые назначаются указом президента, и Ярин, и Ткачев, разумеется, они не могли пройти мимо внимания президента. Другой вопрос, он же не может публично реагировать на это никаким образом. Ну, если бы я был
президентом... Взять да уволить.
Согласен, но это показать свою слабость.
Наоборот.
Или силу.
Наоборот,
да.
Силу.
Согласен.
Он, Ельцин сколько людей уволил в свое время?
Согласен.
И ничего?
Ну вот Ярина пока же не назначили никуда. Вот, и Ткачев, да, еще неизвестно, там, то ли в отпуске он был, то... Я не представляю даже, как они дальше будут работать, потому что вот эти их разговоры гопников, они же сидят в Ютубе, они же будут постоянно давлять над ними. И я, кстати говоря, 5 раз говорил Ткачеву, что я не хочу наносить репутационные потери ФСБ. То есть я не хочу, потому что это единственный более-менее сильный правоохранительный орган остался в России, да, и не такой продажный, как остальные. Вот, я не хочу. Он говорит, ты 5-й раз мне говоришь, я говорю, ну, я 5-й раз говорю, но чтобы потом не было мучительно больно.
Сейчас у нас Дмитрий Гудков подключился к, и слышал, наверное, Александра Шестуна, и всю эту историю явно знает. Дмитрий, что вы скажете о тех боях, которые идут сейчас в Московской области вокруг местного самоуправления, вокруг губернатора Воробьева, который с вашим возможным соперником Собяниным на электричках сейчас катается для пиара?
Ну, я думаю, что это, наверное, связано с предстоящими выборами. Я, честно говоря, не слежу прям детально за этой всей историей, потому что в любом случае с местным самоуправлением у нас беда не только в Подмосковье, но и во всей стране. И уже в Москве тем более. Я это прекрасно знаю, поскольку у нас есть независимые депутаты, есть даже районы в Москве, где большинство, но... Даже там они контролируют какие-то жалкие копейки. То есть 2 триллиона у нас бюджет Москвы, а на всем местном самоуправлении, по-моему, порядка 10 миллиардов. Это включая управы. Поэтому они ни на какие вопросы не влияют.
Но вы вот боролись за прямые выборы мэра, за сохранение там, по-моему, в Нижнем Новгороде и так далее. Но все идет в обратную сторону. Почему?
Потому что власть боится выборов. Потому что власть боится конкуренции. Вот, потому что прекрасно понимает, что все эти 88, 86, 76% это не настоящая поддержка, это дутая поддержка. И мы по событиям в Кемерово прекрасно знаем, что как только что-то происходит, от власти ничего, от рейтинга власти не остается ровно счетом ничего. Был Тулеев со своими там процентами, и нет никакого Тулеева. Как только... Тулеев ушел, даже никто не вышел его защищать. Нет никакой у него поддержки. Власть это прекрасно понимает и чувствует. Поэтому как только появляется какой-то сильный, серьезный кандидат, ну, например, как тот же Евгений Ройзман, ну, его либо дают ему возможность стать мэром без полномочий, как это в Екатеринбурге, там, двуглавой системы, и сити-менеджер там в основном все решает. Вот. А если мы говорим про Москву, это здесь, конечно, немножко другая история, потому что Москва – субъект, и здесь действует закон о выборах глав субъектов Российской Федерации. Здесь они вводят муниципальные фильтры, и этими фильтрами отсекает любого серьезного кандидата.
Но вы пока собираетесь на выборы мэра-то?
Да, конечно, безусловно. Но при этом я прекрасно понимаю возможности сегодня администрации Москвы зарегистрировать именно тех кандидатов, которые они сами захотят зарегистрировать. То есть удобных спарринг-партнеров для Собянина. Потому что вторая политическая сила в Москве по результатам муниципальных выборов сентября 2017 года не может сегодня выставить своего кандидата. И вообще, кроме Собянина, сегодня никто не может пройти этот муниципальный фильтр.
Ну что ж, мы еще об этом поговорим. Дмитрий, насколько я помню, что вы к нам обещали прийти. А сейчас время для опроса, собственно, как раз по теме нашей передачи.
Почему по всей России власти отменили выборы мэров городов населением?
Ну, я думаю, что, скорее всего, это идет из-за того, что не доверяют тому выбору, который могут сделать люди, боятся подставных лиц. И поэтому власть берет, наверное, на себя ответственность за тех людей, которые потом она сама же будет устанавливать.
Не знаю, я положительно к власти отношусь.
Я живу в деревне, и мы выбираем не мэра города, а главу администрации района. Все.
Ну, власть боится, что народ взбунтуется, боится вообще вот этой вот революции. Мне кажется, вот этого власть боится и делает уже все сама, самостоятельно. А народ только остается, что подчиниться и жить дальше.
Потому что они дорожат этой властью. Власть у нас не та, которая хотелось бы.
Ну, наверное, боятся того, что когда-то придется им тоже выбирать, а не их.
Ну, скорее всего, что все-таки народ выберет не того, кого бы хотели власти. Вот народ видит, кого выбирать. А власть, они, конечно, хотят видеть какие-то своих ставленников, как видно. Вот, своих и свое окружение кого-то, может быть. То есть какие-то меркантильные интересы здесь вот присутствуют.
Потому что ей нужно назначать своих людей. С мнением народа не считаясь.
У нас вот в Екатеринбурге, я только прилетела, у нас мэр вчера в отставку подал. Ну, не знаю, в связи с чем это связано.
Вы за него голосовали?
Ну, я да. Ну, народ выбрал, и как бы спустя 4 года так получилось. Немножко разочарованы все, конечно. Но, в принципе, человек, который приходит из народа, ему, ну, фактически не дают управлять. Хотя мэр – это же управленец, это надо следить за городом, надо заботиться о гражданах.
Совершенно непрозрачные вот эти вот выборы, потому что выбираются, допустим, вот в регионах, выбираются сначала депутаты, они выбирают уже каким-то непонятным образом глав, и в итоге совершенно непонятно, кто эти люди, откуда они и, в принципе, к чему это все ведет.
Как вы думаете, что нужно власти? Власти нужны быдло, рабы, совершенно не думающие люди. Пропаганда с телевизора идет.
Ну вот таково мнение москвичей и, как говорят, гостей столицы. У нас есть пара минут буквально обменяться. Что вы думаете? Ну вот у вас выборы-то в Московской области в сентябре будут. Может, вам, как оппонентам Воробьева, взять да пойти на выборы?
Ну, Николай Измайлович, он идет, да, на выборы губернатора. Я хотел сказать, что вот по идее, вот на мой взгляд, что президенту страны выборы местного самоуправления важны и нужны. Почему? Чтобы, опять же, не ударило снизу прямо доверху. Да,
ну,
по прямой. Вот. Тем не менее, он отдал на откуп губернаторам, а я не хочу сказать, что бояре плохие, царь хороший. Вот, это избитую формулу. Вот, тем не менее, вот, я могу поспорить там, с тем же Дмитрием Гудковым, да, что если бы он вышел сейчас на прямые выборы с Собяниным, я думаю, что он набрал бы, ну, скажем, раз в 10 меньше, чем он, в лучшем случае.
Надо посмотреть.
Да, надо посмотреть. Вот, например, его отец вышел и конкурировал с губернатором Московской области Воробьевым в прямых выборах и набрал, по-моему, 1.5 или 2%. Ну, вот, собственно говоря, хотя он был более медийно раскручен, он был по всем центральным телеканалам, а на то время, вот в отличие от Дмитрия, который только на дожде мы его видели.
Хорошо. Николай, что скажете вы, если вы собрались на губернаторские выборы? Вы альтернатива тогда, получается, Воробьеву?
Причем единственный, потому что все остальные боятся. Вот так волей судьбы получилось, что вот есть смелый глава района, есть смелый депутат, трижды депутат этого района, района смелость сегодня, она на грани смерти. Почему? Потому что устранить можно нас только физически, потому что даже тюрьма не спасет, потому что ну, не могут ничего найти, не могут ничего предъявить, давно бы это сделали. А выиграем, вот я конкретно могу сказать, почему я выиграю Воробьева. По одной простой причине. Они не могут разрешить мусорный коллапс Московской области. Почему? Потому что это их бизнес, они получают с этого деньги, а не система, которая грабит народ. И эту систему нужно заменить только одним путем. Прийти и проголосовать за другого губернатора, за того, кто людям сделает чистый воздух, который будет сделать нормальную жизнь, который защитит местное самоуправление и все права.
Все. Спасибо, Николай Дежур, Александр Шестун были в нашей студии, вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.